Алло, служба 325 слушает.
Hello, baby. Yep.
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь» службы 325. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсон. Илья, привет.
Здравствуйте.
Наша программа сегодня выходит в записи. И, как всегда, на то есть определенные объективные причины. И, как всегда, мы выбираем тему по своему усмотрению. Ты бывал в Греции, Илья?
Не бывал, и тем она мне привлекательнее, эта страна.
Я, кстати, тоже не бывал, и тем привлекательнее мне наша сегодняшняя тема, поскольку мы поговорим о греческой кухне. Что можно сказать в двух словах о греческой кухне? Это средиземноморская кухня, это турецкая кухня, или это симбиоз этих кухонь?
Да, там, несомненно, есть турецкое влияние, в области десертов очень сильно турецкое влияние. Средиземноморское, понятно, потому что регион такой. Но я бы сказал, отвлекаясь от упомянутых факторов, я бы сказал три слова сейчас. Три слова. Я бы сказал хлеб, вино, оливки. Но это как некие базы. Потому что там хороший хлеб, хорошее вино, хорошие оливки. Это уже хорошая трапеза, между прочим. Ломоть хлеба, оливковое масло. Ну, потому что когда оливки, да, подразумевается оливковое масло. Оливковое масло, вино, там, оливки, маслины, вот и все. Но это только такие базовые продукты, которые не требуют, собственно, никакой готовки. А если смотреть на Грецию глазами кулинара, то тогда очевидно, что там есть на что обратить внимание, есть где порезвиться, есть где постараться, чтобы сделать, воспроизвести вкусную, добротную, свежую греческую еду.
Скажи мне, греческий салат – это миф, это блюдо, которое мы здесь называем греческим, или действительно он в Греции распространен?
Это не миф. Это салат, который просится на тарелку в Греции, поскольку там растут хорошие овощи, там растет все. В отличие от нас, хорошо растет все, что растет наверху над землей. У нас-то не растет все то, что растет под землей, а там над землей. Это такие сочные овощи, как то помидоры, огурцы, сладкий перец, лук. Плюс маслины, оливки, которые растут тоже над землей.
Плюс а фета там растет?
Плюс оливковое масло, плюс фета. Ну, потому что в Греции, кстати, развито животноводство. Там, конечно, я бы сказал, что первое животное – это баран. Но вместе с тем свинина, говядина, курица. Полный, так сказать, набор мясного ассорти присутствует в Греции. Так вот, фета там хорошая, естественно. В частности, еще когда она из овечьего молока сделана. Повторяю, я назвал сейчас первым животным именно овцу, ну, барана. И там хорошая, настоящая фета. Всегда, если не из чистого овечьего молока, то из смеси, скажем, овечьего с коровьим молоком. Это надо понимать, что фета фете рознь. Более того, сейчас у нас в продаже есть не то чтобы подделки, а некоторые суррогаты феты. Это уже какие-то растительные белки, превращенные в спрессованный такой параллелепипед белого цвета.
С похожим названием.
Вот, но очевидно, что это не фета. Это неплохо, но это совсем не то. И по консистенции, и по вкусу. Так вот, греческий салат. Очевидно, что греки его едят уже не задумываясь, что он греческий салат. Они просто нарезают крупно овощи, потому что в Греции принято нарезать крупно. Вот я считаю, что это как раз показатель местного продукта. Вот когда продукт местный, с ним обращаются всегда достаточно грубо, то есть крупно нарезают его, потому что не жалко, он недорогой. А когда продукт дорогой и не местный, с ним возятся, его зачищают, его как-то меленько нарезают, чтобы казалось, что его побольше. Знаете как? Вот, а там достаточно грубо нарезали овощи. Да, огурцы, помидоры, сладкий перец, лук. Это основные вещи. Да, приправили хорошим оливковым маслом с хорошим уксусом винным. И положили маслины или оливки и положили кубики хорошего сыра фета. Вот вам греческий салат. Кстати говоря, он в Греции не называется греческим.
Вот об этом-то я и говорю.
Он не называется греческим, как, собственно, у нас. Там часто винегрет либо оливье называют русский салат. За границей мы же не называем его русский салат, потому что, ну, было бы глупо. Так вот, там, в Греции, он называется таким красивым словом «хориатики», означает «деревенский». То есть в Греции его едят вот под кличкой, под, я бы сказал, современным, под ником «деревенский». Так что, ну, собственно, технологию я уже рассказал, когда крупно нарезают огурцы, помидоры, сладкие перцы, фета, красный лук. Можно положить в эту смесь грубо разорванный руками листик салата один другой, латука, это допустимо. Ну и маслины. Кстати говоря, вот я лично очень люблю сорт маслин греческий, который называется каламата. Вообще эта маслина считается лучшей из того, что есть. Удлиненная такая фиолетовая ягодка с заостренной с обеих сторон косточкой. Это вот такие характерные признаки маслин каламата, которые, как правило, не крупными бывают.
Салат мы чистим?
Это зависит от обстоятельств. Чистим от косточек, в смысле? Или
да,
что?
Естественно.
Я бы не стал, потому что всегда считается, что маслины либо оливки с косточкой вкуснее, чем без косточки. Поскольку в Греции культ маслины и оливок, то я думаю, что чаще кладут с косточкой. Надо просто предупредить того, кто ест, чтобы не забыл, что там есть косточка. Даже существует вот такая вот... такой вот миф, что ли, не миф, а может, это правда, я не знаю, не встречал, не был свидетелем, тем более в Греции не был, что греки часто едят маслины оливки с косточкой вообще, то есть они проглатывают косточку, как будто бы это, так сказать, благостно влияет на желудочно-кишечный тракт, что как будто бы в косточках есть, ну, в косточке действительно есть масло.
Я слышал про одну-две косточки, то есть не всю банку, ну, да, с косточками,
да,
съесть.
В косточках действительно есть масло, но оно есть и в мякоти, собственно, маслины оливок, ну, и вот как будто бы. Причем эта косточка не выходит, она как будто бы растворяется. И вот откуда, как бы это полезно, не знаю. Я-то иногда случайно проглатывал косточки.
Все в порядке.
Плохо не было мне от этого, да. Но и как-то я не взлетал от счастья параллельно. Так вот, греческий салат, он такой, и если уж хочется приблизиться хотя бы немножко к натуральности, к аутентичности этого блюда. Конечно, тогда его надо готовить летом из грунтовых овощей. Пусть они будут наши, но грунтовые. И попробуйте купить все-таки овечью фету. Она продается в наших магазинах. Очевидно, что она дороже суррогатов всех, но она того стоит.
Вот ты сказал хлеб, оливки, вино – это то, с чем у тебя в первую очередь ассоциируется греческая кухня. Если говорить о греческой музыке, то это в первую очередь сиртаки. Я думаю, что со мной никто не будет спорить. Любопытно, что это танец, абсолютно не рожденный в недрах греческого народа, написанный композитором Микисом Теодоракисом, причем сравнительно недавно, в 1964 году, для фильма «Грек Зорба», где Грека Зорбу играл Энтони Квинн. Я предлагаю сейчас послушать эту самую песню, но в исполнении французской певицы Далиды.
D'Orient vient d'apporter déjà, je sens que cet air-là va soulever nos pas. Les jours sont courts pour les amants. L'été va bientôt nous quitter. Il faut en profiter. Si tu es celui qui vole autant des instants d'oubli, qui se méfie des paroles, viens danser le sirtaki. Si tu es celui qui pense au milieu de ses tracas, qui se balance, vient danser avec Zorba. Si tu es celui qui vit de le bonheur jusqu'à la nuit, en se moquant bien des rides, viens danser le sirtaki. Si tu es celui qui ose être fier d'un cœur qui bat, en regardant une rose, viens danser avec Zorba. Viens danser avec Zorba, viens danser avec Zorba.
Танец грека Зорбы. Микис Теодоракис написал эту музыку, а исполнила песню Далида. В эфире «Скорая кулинарная помощь». Сегодня программа выходит в записи и посвящена греческой кухне. Я предлагаю сейчас поговорить об одном тоже, мне кажется, очень популярном блюде в Греции. Более того, у него есть три варианта звучания в названии. Цацики, дзадзики и сацики. Но это все одно и то же ведь, да?
Разумеется, да. Вот кулинарные авторы спорят, как правильно произносить. Да бог его знает, как правильно произносить.
Но греки-то, я думаю, знают.
Зато важнее ведь правильно приготовить, как-то соблюсти приличие, чем пытаться, так сказать, на нашей почве правильно произносить.
А приготовить вполне возможно на нашей почве.
Разумеется, да. Значит, это не блюдо, это скорее соус, сопровождение для блюд. Хотя, если взять ломоть хлеба
вот и я хотел сказать.
Покрыть его этим густым соусом, то это может превратиться во вполне полноценный завтрак, например, несмотря на то, что там есть немножко чеснока. Я буду попросту говорить цацики, как я привык. Это простая вещь, которая готовится из греческого йогурта. Это густой, натуральный продукт, то есть без добавок всевозможных ягод, ароматизаторов ягодных, красок и так далее. Это оливковое масло, это огурец, это чеснок. Вот и вся история, на самом деле. Йогурт, если он, по мнению, так сказать, кулинаров, недостаточно густой, делают более густым с помощью отцеживания. То есть его помещают на марлю, на дуршлаг и дают стечь небольшому количеству сыворотки, вот, в результате чего йогурт становится более густым.
Я тебя прерву, чтобы сразу расставить точки над «и». С нашей сметаной можно сделать такую же манипуляцию, использовать ее?
Я считаю, что да. Можно взять даже двадцатку, то есть сметану 20% жирности, откинуть на марлю, сутки она полежит, чтобы стекала только сыворотка. Собственно, сметана превращается, знаете, во что во время вот такого сепарирования отцеживания? Она превращается в молодой сыр, на самом деле. Что-то типа итальянского маскарпоне, например, Филадельфии, вот такие вот молодые сыры. Это я к тому, что если, так сказать, не хочется ждать сутки или там ночь, пока сметана скапает, то тогда можно купить вот такого рода сыры. Там Букон, например, Филадельфия. Вот такие молодые пастообразные сыры. И рассматривать их как уже отстоявшийся йогурт либо сметану. Тертый огурец добавляется сюда. Ничего страшного, ничего сверхъестественного нету.
Но отжать его надо, наверное.
Да, причем для того, чтобы этот соус не стал жидким, огурец нужно отжать. Нам важен вкус огурца, тонко и равномерно распределенный вот в молочной среде. Поэтому огурец надо натирать на мелкой терке, естественно, и отжать. Но очевидно, что огуречный сок навряд ли есть смысл выливать. Это и, в конце концов, маска для лица. Если женщина есть рядом, либо это просто сок, который может, скажем, попасть в какой-нибудь летний овощной супчик, типа гаспачо из свежих овощей. Вот. И туда же натирается чеснок, то есть йогурт, отжатый натертый огурец и натертый чесночок. Но вы понимаете, что с чесноком нужно быть крайне аккуратным, потому что запах чеснока не должен сразу же бить по рецепторам и, так сказать, портить все. Это должна быть очень хорошая, тонкая нотка чеснока, поэтому нужно здесь очень тщательно подумать и дозировать чеснок, прежде чем добавлять его в это блюдо. Ну, собственно, и оливковое масло, которое вводится сюда, и даже сосыки становятся несколько гуще, потому что при введении оливкового масла оно там эмульгирует, и есть ощущение большей густоты. Вот, собственно, и весь сосыки-то и есть. Повторю, хороший хлеб – это уже хорошее сопровождение. Либо я любитель горячей картошки, которая покрывается этим соусом, и все это можно съедать. Ну и даже мясные рыбные блюда, то есть если это кусок чего-то жареного, будь то рыба или мясо, то сосыки вполне хорошо подходят как сопровождение и вот обогащение таким нежным вкусом еды в целом.
А мне кажется, подошло бы и к долма, тем более, что я думаю, что что-то похожее на долма есть и в Греции, с учетом виноградных листьев.
Очевидно, что долма в Греции есть. Вообще говоря, в этих странах, вот, так сказать, балканского такого региона, долмой называют все фаршированное, если рассматривать в качестве фарша либо просто рис с травами, либо рис в смеси с измельченным мясом, то долма все. Помидор – долма. Лук фарширован этой смесью – долма.
Сладкий перец.
Виноградные листья – да, сладкий перец – да, все долма.
Даже голубцы, получается.
И голубцы – долма, конечно. Поэтому очевидно, что в Греции, поскольку все упомянутые овощи растут очень хорошо, то ясно, что долма в Греции популярна, и никто не задумывается над тем, чье это блюдо. Просто вкусно, и все.
Прежде чем перейти к главным блюдам, так сказать, не мешало бы вспомнить о рецепте какого-нибудь греческого супчика.
Самый известный суп, который очень, кстати, хорошо вписывается в нашу кулинарную, так сказать, культуру, это авгалимона.
Сразу чувствую, вписывается.
Вы чувствуете по названию, что лимона, да, окончание, что это явно лимон. Это куриный лимонный супчик, на самом деле. И он вписывается в нашу культуру не потому, что там уж мы все с похмелья всегда, а потому что
кисленький.
Для русской кухни характерный вид кислые супы. Поэтому авгалимона здесь весьма хорош и несложен, потому что это всего лишь навсего хороший куриный бульон. Да, он должен быть крепким, он должен быть достаточно прозрачным, хотя это не так важно. В этом бульоне хорошо, если будут находиться ломтики отварной же курицы. Ну, как обычно хозяйки делают, варится курица в кастрюле целиком, она промыта, там, ощипана, может быть, дополнительно. И когда курица готова, ее вынимают из бульона, бульон процеживают, а еще теплую курицу разбирают руками на кусочки, на волокна, на мясо, удаляя при этом кожу, как правило, и эти кусочки мяса могут возвратиться, могут вернуться в суп. Потом в этом бульоне варится рис, либо рис можно отварить отдельно. С рисом нужно быть очень аккуратным, поскольку если вы не рассчитаете количество риса, то у вас получится рисовая каша, сваренная на курином бульоне с кусочками мяса куриного. Рис надо ввозить очень дозированно, так, чтобы он не превратился в кашу. Поэтому стоит представлять себе степень развариваемости риса, да, и результат, который вы можете получить. Так вот, рисовый супчик куриный с кусочками мяса. И вот перед тем, как он превратится в авгалимона уже непосредственно, с ним нужно сделать очень простую вещь. Нужно взять сырые куриные желтки, влить в них лимонный сок, все это венчиком перемешать, не взбить, а перемешать, и аккуратно ввести в куриный бульон с рисом и с кусочками мякоти. Желтки, как вы понимаете, будут здесь работать как загуститель для супа, но нужно быть очень аккуратным при доготовке этого супа уже с желтками, чтобы желтки не свернулись в хлопья, а чтобы они загустили суп, чтобы стала такая чуть тянущаяся вот жидкость, которая весьма приятна по ощущениям и по вкусу. Для того, чтобы вот желтки не переварить, чтобы они не пошли хлопьями, есть такой нехитрый прием, который в таких ситуациях используется. То есть, когда мы хотим загустить что-то яйцами либо желтками, горячие. Вот представьте себе, что у вас стоит в кастрюльке бульон с рисом и с курицей, а вы в небольшой мисочке взбиваете вилкой либо венчиком желтки с лимонным соком. Так вот, по логике вещей, нужно начинать интенсивно перемешивать горячий куриный бульон и влить в них вот эти вот желтки с лимонным соком. Тогда получается следующая ситуация, что мало желтков холодных попадают во много горячего супа. И по желткам может сейчас ударить так называемое вот это вот тепло, то есть тепловой удар может воздействовать на желтки, что они тут же превратятся в хлопья. Как интенсивно ты не мешай. Поэтому делают следующее. Немного горячего бульона сначала вливают в желтки с лимонным соком и перемешивают. Мы как бы тренируем желтки, а потом уже вот эту горячую желтковую массу, не свернувшуюся, мы возвращаем в основную массу супа при перемешивании. И вот тогда результат всегда получается более стабильным. А сейчас о соотношениях продуктов, чтобы вы понимали, сколько примерно желтков нужно положить, в какое количество бульона и на какова степень кислоты должна в этом быть. Так вот, цифры следующие. Что если у вас количество куриного бульона эквивалентно 4 стаканам, грамм 800-литр, так вот на это количество супа достаточно взять уже 2 желтка. Хотите 3 желтка?
Так немного.
Да, так немного. Ну, это же все-таки не желтковый суп, а куриный. И вот на это количество супа начните 2 столовые ложки лимонного сока. Мало, вы всегда в суп добавите уже лимонный сок. Главное его схватить, загустить желтками. А если на выходе вы получаете результат, что вам мало кислоты, влейте еще немножко лимонного сока в этот уже схваченный желтками суп, и ничего страшного не произойдет. Ну и вы понимаете, что можно добавить при подаче этого супа ломтики лимона в тарелку, чтобы подчеркнуть, что там есть лимон. Вот как мы часто солянку нашу подаем с ломтиком лимона. Можно чуточку эстрагона дать для дополнительного аромата. Ну и белый перец, молотый по вкусу. Вот вся история с этим чудесным, я бы сказал, часто утренним супчиком.
Я предлагаю продолжить знакомство с греческой музыкой. Следующий фрагмент прозвучит в исполнении ансамбля «Сиртос». Thank you. Это был ансамбль «Сиртус». В эфире «Скорая кулинарная помощь». Напомню, программа сегодня выходит в записи, и посвятили мы ее греческой кухне. Греческую кухню, мне кажется, трудно себе представить без блюда, которое называется мусака.
Ну, разумеется, это, да, это то, что сразу бросается в глаза в меню всевозможных таверн, например.
Так вот, и греческих ресторанов у нас.
Да. Хотя, скажем, в таком виде, в классическом, не совсем подходящее блюдо для ресторана, но нашли выход из положения. Дело в том, что мусака – это такая слоеная штука, где существуют слои баклажанов и слои мясного фарша.
Чем-то лазанью напоминает.
То есть, да, это своего рода лазанья по принципу. Только вместо теста там обжаренные ломтики баклажанов. Хотя встречаются и ломтики картошки вместе с баклажанами.
А в чем сложность для ресторана?
Ну, понимаешь, по заказу это сделать тяжело. Ведь это должна быть какой-нибудь лоточек, и это будет долго. Поэтому есть, скажем, нашли выход делать мусаку в горшках. Видимо, там как-то постепенно готовятся горшки, и по заказу они только сильнее запекаются, что ли. Они так могут томиться медленно где-то там в духовочке. По мере надобности уже, так сказать, доводиться до ума. Ну, ладно, мы это опустим, а я сейчас расскажу о принципах. Значит, часто готовят баранью мусаку, то есть берут бараний фарш, его обжаривают вместе с луком и чесноком. Вначале процесс обжаривания начинается с лука и чеснока, мелко нарезанных, затем добавляется бараний фарш. Все обжаривается вместе, добавляется какой-нибудь томатный продукт, либо это просто нарезанные помидоры без кожицы, либо это протертые помидоры. Все это тушится. Тут получается томатно-мясной соус.
Болоньезе, по-моему.
Туда принято добавить палочку корицы. Вот это уже отличается от болоньезе и лавровый лист, между прочим. И уже получается такой греческий, да, греческий аромат. А пока мясо тушится, пока мясной соус готовится, обжаривают баклажаны. Ясно, что их нужно нарезать ломтиками и обжарить. Их часто нарезают в длину, так эффективнее и правильнее. И после обжаривания баклажаны обсушивают на салфетке, чтобы из них удалить лишний жир. А затем баклажаны укладывают, баклажаны и мясо укладывают в латку. То есть слой баклажанов, слой мясного соуса и так далее. Повторяю, порой обжаривают также ломти картошки, даже не очищенной картошки. И тогда чередуют слои картошки баклажанов. Все это можно еще и в некотором роде каждый слой чуть-чуть приправлять или даже поливать, добавлять. Немного соуса бешамель. Бешамель – это молочно-мучной соус, когда в толстостенной кастрюле плавят сливочное масло, на нем обжаривают муку, заливают холодным молоком и при интенсивном помешивании готовят густой молочный соус, который может покрывать слои следующим образом. Например, соус бешамель вначале поступает в латку, то есть им смазывают дно латки, потом укладывают слой баклажанов, потом слой мясного соуса. Затем опять бешамель, затем опять баклажаны, мясо, бешамель. То есть мясной соус покрывают бешамелем. Он лучше увлажняет баклажаны, они хорошо пропекаются, но становятся мягкими. А последним слоем всегда укладываются баклажаны, это очевидно. И сверху все это опять заливается соусом бешамель, либо бешамель с добавлением йогурта может быть использован для уже создания верхней корочки этого блюда. И затем вот эта вся сложная конструкция прогревается и запекается в духовке для того, чтобы, так сказать, вкусы соединились, и мусака стала такой уже единой, вкусной и классической. Вот в Греции есть такое вино, которое называется рицина, очень своеобразное вино, белое вино с таким смолистым вкусом и ароматом.
Это сорт винограда или его как-то настаивают?
Я думаю, что это технология изготовления. И вот такое вино считается очень хорошим сопровождением мусаки.
Обратимся к музыкальному сопровождению нашей сегодняшней программы. Если говорить о греческой музыке, то как не вспомнить о греческом соловье Демисе Русосе. Сейчас мы послушаем его песню «Forever and Ever». Демис Русос, Forever and Ever, в эфире «Скорая кулинарная помощь». Сегодня программу, которая выходит в записи, мы посвятили греческой кухне. Греция – это Средиземное море, а Средиземное море – это, безусловно, рыба. Неужели в греческой кухне нету рыбных блюд? Наверняка
есть. Они есть, но чаще всего это рыба на гриле, поэтому они никак не называются. Просто то, что есть, жарится на гриле, это съедается. Но в Греции есть одно культовое блюдо, связанное с рыбой. Может быть, продукт основной не греческий, который используется, но вместе с тем сама концепция греческая. Это блюдо называется красивым словом тарамасалата. И готовится оно из икры соленой рыбы. Причем часто трески, которые в Греции, как вы понимаете, не водятся.
Это что-то уже норвежское, по-моему.
Да, но соленая икра, трески, она спокойно доставляется в Грецию, тут с этим проблем нет. Значит, дело в том, что раньше это блюдо готовили из кефали, из икры кефали, которая по-гречески называется тарама. Вот отсюда пошло название блюда тарамасалата. Сейчас, повторю, готовят его из, чаще всего из соленой тресковой икры. Это такой, знаете ли, кораллового цвета паштет, который очень хорош на хлебном тосте в качестве закуски и сопровождения к знаменитому греческому напитку, который называется узо, и как приправа к овощам, в особенности в пост. Очень забавное блюдо. Готовится весьма просто. Значит, нужно взять, замочить в воде хлебный мякиш белого хлеба. Очень мелко нарезать лук и растереть его с рыбной икрой в однородную массу. Хорошо это делать в ступке, конечно, руками. А затем отжатый хлеб добавить в эту массу и продолжать растирать. Вот на выходе получается такая...
Кремоподобная?
Однородная масса, кремоподобная, в которую еще дополнительно добавляют оливковое масло, естественно. Там уже образуется эмульсия и, естественно, лимонный сок. Вот и, собственно, вся тарамасалата. Хотя порой можно добавить чуть-чуть чеснока. И вот такой рыбный паштет, и, повторяю, он делается из икры. На кусочек хлеба вот больше ничего в жизни не надо, ей-богу.
А есть, овощи-то какие?
Ну, овощи, скажем, например, если поджарить овощи на гриле, то в качестве соуса к ним вот подать тарамасалату тоже будет очень здорово.
Сочетание рыбного вкуса с овощным?
Там нет такого уж рыбного вкуса, потому что это соленая икра. И там человек, который первый раз это пробует, и он не знает, из чего это сделать, ему трудно вообще определить, что это. Ему просто вкусно.
Ну, вот ты говоришь, икра трески. У нас в магазинах я как-то все чаще печень трески вижу. Заменить икрой минтай, например, можно этот ингредиент?
Можно, но я вот, кстати, вижу в последнее время огромное количество видов тресковой икры в банках. Пастеризованная соленая икра очень недорого стоит.
Значит, я просто не приглядывался.
Да, она часто, кстати, лежит рядом с печенью трески, потому что производители часто одни и те же. Производители делают и то, и другое. Это абсолютно доступный сейчас продукт, и вполне спокойно. У нас есть все в стране для того, чтобы это блюдо воспроизвести вот один к одному. У нас есть хорошее греческое оливковое масло, у нас есть лимоны, слава богу, у нас есть хлеб даже в стране. Поэтому здесь вообще никаких проблем нет. А блюдо получается очень забавное.
Ну, я вспоминаю расхожую фразу про то, что в Греции все есть. А есть ли в Греции пироги?
Очевидно, что они есть, и они называются красивым длинным словом спанакопита. Чувствуется окончание какое, правда? Спанакопита. Пита.
Аспанака. А это, наверное, шпинат.
В частности, да. Но вот пита, пирог. Пита популярна в Греции, как, так сказать, в виде такой лепешки. Ну, а пита – это в целом пирог. Поэтому очевидно, что…
Кстати, прости, с питой делают знаменитый вид…
Гирос.
Да, знаменитый гирос, который мы привыкли называть…
Шавермой.
Шавермой, да. Но во многих странах…
В Греции-то нравится... он славный, да. Гирос – это греческая вообще идея. Но мы сейчас о спанакопите, значит, пита-пирог, спана-шпинат, то есть шпинатный пирог. Но в Греции много всяких вот таких пит. Например, сырный называется тиропита, мясной называется, там, может быть, креатопита и так далее. То есть, когда вы слышите слово пита в окончании, вы понимаете, что это пирог. А первая часть слова будет определять начинку, которая в этом пироге есть. Но мы сейчас рассмотрим весьма популярный спанакопиту. Вначале я расскажу о том, что определяет всегда пироги, о тесте. Что в Греции вот такие пироги допустимо готовить из трех видов теста. Первое тесто – это тесто самое простое. Это, собственно, вода, мука, оливковое масло. Это такое получается тесто, которое… После некоторой выдержки, часовой буквально после замеса, очень хорошо растягивается в тончайшую, так сказать, бумагу. Раскатывается, потом растягивается. Другое тесто – это уже тесто с добавкой уксуса, который способствует, опять же, растягиванию, набуханию белков. А третье тесто – это слоеное тесто. Непосредственно слоеное тесто, хотя из первых двух видов теста можно приготовить слоеное тесто тоже. Вот смотрите как. Представьте себе, что у вас есть некая форма с бортиками. Вы делаете такое тесто. 500 грамм муки, 4 столовые ложки оливкового масла, 1 стакан воды, немного соли. Обычное тесто. Видите, в нем нет ни дрожжей, ни разрыхлителя, ни сливочного масла, ни сахара. Растительное масло, вода, мука, соль. Все. Это тесто после часового выдерживания будет очень хорошо раскатываться и растягиваться. Так вот, взяли вы формочку, форму с бортами, выстелили слоем такого растянутого тонкого теста, смазали кисточкой это тесто, скажем, оливковым или сливочным маслом растопленным, и положили еще один слой такого теста. И так сделали 5 раз. 5 промазываний, 6 слоев теста. На это вот такое прослоенное уже тесто выкладывается начинка. Для спанакопиты это будет шпинат. Можно купить замороженный шпинат, смешать его на сковородке, прямо в сковородке, с прогретым мелко нарезанным лучком со сливочным маслом. Все вместе погреть, приправить молотым белым перцем и солью и остудить. Получается шпинатная начинка. Затем на это тесто, уже слоеное, укладывается слой шпинатной начинки. И все в таком же порядке закрывается опять 6 слоями тонко раскатанного обычного пресного теста. С промазыванием каждый раз сливочным или оливковым маслом. Края защипали и отправили в духовку, там, может быть, на температуру 180-190 градусов 30-40 минут. У вас получается слоеный, вот, забавный, интересный пирог, который в данном случае называется спанакопита, потому что использовался шпинат. А еще есть спанакотиропита, то есть когда шпинат посыпается еще и брынзой сверху, и все закрывается тестом, потому что спанакопита-тиросыр, то есть уже более сложный вариант, скажем, спанакопиты может быть приготовлен.
Похоже, что спанакопитой мы и завершим наше сегодняшнее путешествие в греческую кухню. Илья, я благодарю тебя. Спасибо нашим слушателям за внимание. До встречи через неделю.
Всего доброго.
И в самом конце прозвучит еще голос греческого соловья Демиса Русоса. It knows I'm leaving.